Итак, сериал «Зулейха открывает глаза», 5-я серия. Значит, для тех, кто плохо понимает, поясняю. У меня есть работа, за которую мне деньги платят, я их зарабатываю. Зарабатывание денег требует времени. Заниматься какой-то идиотской зулейхой можно только тогда, когда есть время. Времени не бывает. И вот сегодня воскресенье, и по заявкам публики мы с Дементием сидим, и вместо того, чтобы наслаждаться природами Ленинградской области, занимаемся разбором какого-то говна.
Так сказать, нетленного полотна.
Да. Поэтому как получается, так получается.
Гарантия безопасности твоего велосипеда – это современный велозамок ABUS. Отпирание и запирание замка с помощью смартфона – это удобство и надежность, а защиту от злоумышленников обеспечивает оглушительная сирена, способная издавать сигнал громкостью в 100 дБ. Ссылка под роликом.
Значит, кратко напоминаю содержание предыдущих 4 серий. Сериал «Зулейха открывает глаза» рассказывает зрителю о том, как русские нелюди под личиной коммунистов проводили геноцид татарского народа, убивая ни в чем не повинных татарских мужчин, женщин, стариков и детей. Сериал этот снят с единственной целью – разжигать национальную рознь на территории Российской Федерации. Снят на государственные деньги, как нетрудно догадаться, и показан по национальному телевидению. Итак, 5-я серия. Большевик лежит в яме в компании мертвого лося и убитого большевиком бонусного волка. Он его колом тупым проткнул.
Я говорю, упыря.
Да, да.
А то вдруг вскочит ночью опять.
Да. А матерые кулаки – это которые лучшие работники на деревне, самые справные мужики. Они, значит, дружно сидят в землянке.
Странно, что на кулаке не спят.
Да, да, на кулаке. И ждут, когда проклятый большевик их накормит. Он обязан их кормить. Только он один. Сами себя они кормить не должны.
Это они сделали заказ в ресторане и сидят и ждут, томятся, когда же
пасту. Они сидят и страдают, когда проклятый большевик их накормит. Ну, поскольку это писали сценарий девочки-дуры, то, в общем-то, другого поведения от мужиков, о которых они пишут, никто не ожидает. Все хотят умереть. Они сидят и ждут, что же проклятый большевик принесет. «Дайте кипятку!» – звучит голос. «А его нет! Зачем греть воду, если нет еды?» – говорит художник, это который в предыдущей серии Сталину башку откусил. Ну, зачем греть воду, если нет еды? Хер его знает зачем. Может, жопу вымыть, я не знаю. Зачем вода, может быть, нужна? Может, кипятку попить, согреться, руки помыть? Но художнику не надо. Это высокоинтеллигентный, высокоинтеллектуальный человек. Ну, а большевик пусть вот сперва нас накормит, а там мы уже посмотрим, греть воду или нет. Ну, я подчеркиваю, что вот именно так ведут себя люди перед лицом голодной смерти. Ну, там у всех хари вот такие, все нормально у них с голодной смертью. Уголовник сокрушается, что с таким комендантом они протянут ноги. Какой день уже, не жрамши. И сообщает, пистолет у него надо забрать. Пистолет, это в смысле револьвер, но он у него пистолет. Толковая мысль, наконец-то. Когда уголовник ходил в побег, револьвер ему был не нужен. А теперь вот надо забрать. Интеллектуал-художник задает вопрос. И кому отдать? «Да хоть тебе!» – говорит уголовник. То есть, вот ход мысли, а зачем ты говоришь? Ну, как говорится, у кого палка, тот и папа, у кого пистолет, тот и начальник. И если ты его хочешь отобрать, первое, а зачем ты впрягаешь в это дело каких-то идиотов, никчемных абсолютно?
Ну, он как, кстати, толковый жиган тему-то подкинул, а подставил художника.
Да, да, господи. При этом, значит, кого? Кому отдать-то пистолет? Кто власть будет в этой шараге? Да хоть ты. Вот хоть ты, понимаешь? То есть, это вот полет управленческой мысли идиоток. Вот натурально психбольных, блин. Кто эти наши, наша самопровозглашенная интеллигенция, значит, разоблачает Ленина? То есть приписывают Ленину идиотскую фразу о том, что любая кухарка может управлять государством. Ленин говорил прямо противоположно, что кухарка не может управлять государством. Они, значит, посмотрите, какой дурачок Ленин. Мы приписываем ему свои идиотские фразы. Посмотрите, какой дурачок. А тут, значит, вот. Ну, раз любая кухарка может управлять государством, то давайте нами будет рулить безграмотный идиот. Ну, то есть художник.
И наличие нагана у него в руках.
Да, 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 да. Ты будешь уметь. Начальником, да. Ну, и уголовник, который жаждет вооружить и поставить над собой неведомо кого, ну, это отдельная, так сказать, песня. То есть накал идиотии. Вот в каждом, кадре какая-то настолько вот беспросветная дурь, такая глупость, такой вообще позор, я даже не знаю как. Ну, а тем временем большевик продолжает грустить в яме с мертвым лосем. В углу землянки пленный татарин, значит, от нечего делать, вот-вот умрет от голода, он на этом, на вогране играет. Я, честно говоря, не знаю, возможно, это татарский национальный инструмент, но я никогда не сталкивался. У меня он почему-то ассоциируется только с народами севера. Ну, кто я такой? Вот, а уголовник сидит и пьет из зеленой кружки. Прям как в армии. Я, конечно, не знаю, у нас в армии из зеленых кружек там две разновидности кружки – белые, эмалированные и зеленые. Из зеленых пили только молодые, как ты понимаешь, потому что ты молодой, зеленый, тебе и петь из зеленой кружки. Еще ты домой должен был писать письма только зеленой пастой. Ну, во всяком случае, уж конверт точно должен быть подписан зеленой пастой. Не дай бог увидят, что ты синий пишешь там, горе хапнешь. Ну, тут как-то странно, но да ладно. Они, видимо, такого просто не знают. Например, люди не понимают, что вот на зонах все ходят, роба, она синяя, как правило, но иногда бывает черная. Черная – это воровская роба. Точно так же, как и все остальное. Сигареты воровские, кружка воровская там, и всякое такое.
Ну, кемелёк.
Да, это за гранью понимания там. В общем, все эти дебилы сидят там кучками, ищут кипяток, думают, греть его, не греть перед лицом голодной смерти. Только Зулейка переживает, где же комендант? То есть, вот единственная баба, которой типа не все равно. Ну, Зулейка там, что, сидят все, и оно ж, если чисто логически, вы все находитесь в физической зависимости от этого коменданта. Только он приносит вам еду. То есть, вот логические связи в башке у создателей. Добытчик и кормилец исчез, да похер, еды нет. Чё, сиди. Ля-ля-ля, дебилы,
блин. Всем своим видом они показывают, кто в хате начальник.
Да, ну раз он еду не принес, ну значит на него плевать. Где он, чё, никого не интересует вообще. Это мы перед лицом голодной смерти, повторюсь. Нет,
это получается, что сидят авторитеты, а какого-то чёрта послали за пайкой.
Да, да.
Без повидла и пряников не возвращайся.
А, блин, ну вот вас 30 рыл, но один не может столько настрелять даже при желании, но ему надо помогать, то есть нужна организация, все дружно должны ходить что-то делать. Не, все похер, блин. С точки зрения этих нашей этой псевдоинтеллигентной пидоросни надо лежать и ждать, когда тебя накормят. Ну, у них это на уровне подсознания. Работать я не буду, государство обязано меня обеспечивать, и это вот проекция, так сказать, на реальную ситуацию. Логика. В каждом кадре логика. Ну, и Зулейка, короче, подрывается бежать на поиски. Все-таки это, как я понял, у нее ребенок, ее, наверное, волнует, что его кормить надо.
Может, она видела перспективу, если еды не будет, то ребенок пойдет на бульон, наверное.
Может быть, да. В общем, тут поднимаются, значит, умирающие от голода кулаки все-таки собираются идти искать коменданта. Они ходят по лесу и орут: «Товарищ комендант! Какой он тебе товарищ, блин!»
Рожа, ну, так гумозная, они ждут от него еды, а ты товарищ.
Да. Ну и все, короче, уже в снегоступах, значит, у них там снегоступы приличные, бегают по лесу в снегоступах. Неясно, зачем вообще эти снегоступы плели, если все лежат и умирают, как мартышки в Айболит 66. Немного погодя находят большевика в ловчей яме, которую, как мы помним, копали для медведя.
Тупорылого медведя, который дурак, не знал, что надо ему прыгнуть.
Да, у него там тропа, видимо, они на ней копали. И поэтому туда попал лось прямо с медвежьей тропы, который, учуяв медведя, там, роняя кал, убежит за 30 километров. Большевик лежит в яме, вместо подушки у него, значит, дохлый волк, пронзенный колом.
Волчья доха.
Да, да, да. Ну, товарищ комендант, тут его, значит, вытаскивают его из ямы и тащат лося.
Дима, как ты думаешь, они чего больше обрадовались, что комендант жив или что там лось лежит? Знаешь, лося бы вытащили с волком, а коменданта там оставили бы.
Да, да. Лось, ты обратил внимание, что лось прекрасно гнется. Неведомо, сколько он там пролежал. Да, да. Сутки, двое, он отлично гнется. У него там башка. Вот мне стало интересно на свирепом сибирском морозе.
Летом лося валишь, вокруг него крутишься час-два, он уже костенеет. А там он тоже как колотушка.
Это, Дементий, называется трупное окоченение. Да. Вот. В общем, выволокли лося, волка, судьба волка неизвестна, его тоже съели или только на шапки пустили, я вот без понятия. Но, в общем, интеллигенция ожила. Значит, только что они все лежали, умирали, вот с такими харями, теперь а они, здесь, значит, да, играют в игры, Дементия.
Да, они, да, значит, крокодил.
Да, игра крокодил.
Ну, брюхо-то набили, теперь
что надо. Что это такое там, заяц, лось, конь, шаолиньский монах. Лично я про монастырь Шаолинь узнал только, когда у нас появились видеомагнитофоны. То есть, это середина 80-х. До того я про шаолиньский монастырь не слышал никогда. И про тамошних монахов. Ну да, кто мы такие, чтобы там что-то указывать. Тут что-то они там изображают. Там...
Кстати, все крестьяне поняли, что да.
Это да, конечно. Да, высокоинтеллектуальная игра, интеллигенция. Доходит очередь до Маковецкого, и кто-то там в толпе выкрикивает: «Господа, внимание!» Только что у них товарищ комендант, а теперь они, значит, господа.
Брюхо-то набили лосятины, вот уже господа.
Да, ну, Маковецкий там не пойми, что изображает, ну, непонятно, зачем там Маковецкий. Звали бы Ермольника сразу, который там то цыпленка табака, то чайник изображает.
Это такое можно показать только на сытый желудок. Представляешь, он показал бы такой голодным, Ермольника сожрали бы сразу. Больно, что натурально он показал бы цыпленка табака.
Да, 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 Ермольник настоящий талант был. А большевик лежит в землянке, значит, а Зулейка его кормит кипятком с металлической ложки. Тут вот неясно, а ложки из ракушек уже что, закончились?
Сточились все.
Да, да, или это свежая партия?
Или, может быть, страшная, нашлась пропажа.
А тазы просто. Ну, и накормленный кипятком большевик выходит из землянки. Только что он в яме умирал, значит, а тут, значит, жопой на мороз опять. Что это? Большевик смотрит на елку. Елка украшена какими-то жуткими костями, черепами. Ему интеллигенция сообщает: это сочельник. Вы же против сочельника ничего не имеете. Присоединяйтесь. Ну, честно говоря, я как-то это, знаешь, есть такая смешная присказка, что Новый год — это языческий праздник, и что раньше елки украшали, там, вспоров кому-нибудь живот и обмотав елку кишками, там, понавешав черепов. Есть две такие басни. Одна вот, что елку кишками украшали, а что когда корабли на воду спускают, об них бьют бутылку шампанского. Да, а раньше младенца за ноги привязанного там шарашили об борт. Ну, говорят, что это... Как там, дракары спускали, когда по этим, со стапеля, по сходням, там, ну, там, человечья кровь, жир, там, чтобы бодрее соскальзывало. Ну, наверное, такое бывает. Но я бы сам не стал елку украшать кишками, и черепами тоже не стал бы.
Это зажрались уже, да, да. Кишками уже развешивают.
Да просто делать нехер, да, ну, скорее всего, этим, как его, создателям. Рожи у всех сытые, все откормленные, там никаких признаков даже ослабленного питания нет. И даже ослабленного, не говоря уже о том, чтобы что-то там голодать. Всем весело, всем страшно смешно. Вот я сразу вижу, что это доходяги. От голода они, понимаешь, вот уже охеревшие. У большевика сигарета, спички. То есть, если это сочельник, то это, ну, я не знаю, что это у православных такое, но это...
Январе там вроде.
Да, зима и Новый год. Это или конец декабря, или начало января. То есть, они уже там месяца три сидят, наверное, я так думаю.
Странно, что он еще не достал бы, знаешь, из весь мешка бутылку шампанского.
Да. Откуда у тебя сигареты? Откуда у тебя спички? Как ты вообще, вот вся охота там и прочее, палочку в костер...
Ой, это если курящий человек, к примеру, взять меня, это 20 сигарет в день.
Ну да, и спички у него там. Я повторюсь, что нормальные люди у костра, они там ответочки прикуривают, чтобы спички экономить. Спички, даже надо. Сейчас, ёлы-палы. Похер. Ну, а там Маковецкий какие-то там эти изображает непрерывно. Что это такое, никто определить не может. Я Маковецкий объясняет, что это конструктивизм. Вот тебе конструктивизм, кричит уголовник и показывает ему жопу. Ну, тупое быдло угорает. Это страшно смешно. Понимаешь, вот он ваш. Народ, так не, называемый.
Особенно крестьяне, вот, которые, знаешь, это
да.
Поняли, в чем шутка вся.
Ну, там везде красота. И вот, значит, насмотревшиеся на жопу татарские мужики, непонятно за каким бесом сидящие на православном празднике, затягивают свою татарскую песню. То есть, для меня загадка, ну, с точки зрения мусульманина, вот это вот обвешивание елки костями зверей, ну, это вообще сатанизм какой-то.
Кстати, автор допустил ошибку, показал бы, чтобы они еще сало ели бы.
Да, да. Татары, значит, поют свою татарскую песню. Это, очевидно, тоже от голода всегда песни петь начинаешь. Да. Ну, тут русские пытаются орать свои песни. «Выхожу один я на дорогу». Это вот... Типичное сборище либеральных дебилов. Ни на что не способны ни к какой самоорганизации, не способны ни к какому объединению, ничего. Помнишь, тут это как наши эти во главе там, с Навальными и прочее, как они совет оппозиции организовали. У них совет. Вот это вот оппозиция, у них совет. И там большевики, гомосеки, либералы, ну как обычно, да. В итоге через 20 минут все разосрались, разбежались. И вот, ну, то есть, это авторы сами про себя. Выхожу один я на дорогу. Голос за кадром сообщает. После лося охотничья удача отвернулась от большевика, от нашего. Лось, по-моему, в яму упал сам, он на него не охотился. И какая же удача, да.
Упал туда.
И в январе пришлось отменить выходы за дровами в две смены. То есть, это кулаки жители России, где зима, я не знаю, 9 месяцев. Они, значит, себе дрова не заготавливали.
Нет, они, скорее всего, собирались идти за дровами уже, а комбинат сказал, все, отменяем.
Или так, да. Ой, пришлось отменить выходы за дровами в две смены. Тут мне просто вот чисто это интересно. А вот сколько дров надо для протопки землянки за сутки? Мне просто интересно. Может, у них там мартен какой-нибудь, они там чугун плавят? Ну, тогда да, в две смены носить надо, безусловно. Вот у меня баня, вот в ней печка. Я железно знаю, сколько надо поленьев, ну, чуть ли не до штуки, ну, по-разному бывают порублены просто, я знаю, сколько мне для бани надо поленьев, а вот в этой дурацкой землянке, вы печку-то построили еще до того, как стало холодно, и что, в две смены надо бегать рубить дрова, вы что там, я не знаю, по бревну в день, что ли, там по стволу?
Да там уже такую... Пекло устроишь, что там
да.
С луны видно.
Ну и вопрос, сколько осенью-то заготовили, имея ваш опыт сельских жителей. Я городской клоун, вообще ничего в деревне не понимаю с точки зрения местных жителей. И то что-то там соображаю.
Так они еще раньше, помнишь, там было сказано-то, с каждого по 3 бревна, мы с тобой тоже посчитали, они в течение месяца заготовили себе на всю зиму
да.
Этих бревен.
900 бревен, 900. Если 30 человек, ну, загрубим, 30 человек по 3 бревна срыло, 30 дней в месяце, 900 бревен, где они? срубленные сучки, где они, напиленные там эти хлысты, где это все? Что за чушь, блин?
Видно, все спалили.
Ну и вот страдания, значит, что вот пришлось отменить выходы за дровами, а на видео, значит, обглоданная кость висит на елке. Там вот такой масол. Что там за ветки у елки, я не знаю, там с мою руку толщиной, что ли, что она не гнется там под этими костями. Какие-то колья привязаны к елке, какие-то черепа. Что это за херня? Кто это? Вы идиоты совсем. Ну, видимо, да. Ну и тут, значит, наш большевик одет натурально нацист под Сталинградом постоянно, значит, у него НКВДшная фуражка, само собой, с красной звездой во лбу, поверх нее намотан платок.
Так образ жалобный. Так
нет, жалобный. Нет, это чтобы на нациста был похож, да. Здесь нет никакой жалости, здесь про нацистов строго, большевики и нацисты – это одно и то же, что тебе и показывают. Большевик идет в лес, где у него прикопан секретный сундучок с патронами. Это вообще вот прекрасно, что никто не может по следам определить, куда же он за патронами ходит, этот касатик-то, особенно уголовник. Никому не интересно про наган и про патроны, поэтому никто и не смотрит даже.
Кстати, мы лежим и умираем. Ай, ой, ай.
Ну что за бред, ёлы-палы.
Было бы понятно, если бы у нас был сундучок, а там у него банка сгущенки.
Да.
И он втихаря ее буль-буль-буль-буль закрыл, и опять ушел страдать.
Да. Значит, в сундучке остался один патрон. Ну, патрон, как мы помним, многие, возможно, это не обращают внимания. Это патрон от пистолета ТТ, то есть от Маузера. К нагану такие патроны не подходят. Нельзя стрелять этим патроном из нагана. Но остался один. Из чего мы путем несложных логических заключений делаем вывод, что в нагане патронов нет. Он ходит без патронов.
А я подумал, он решил сыграть в русскую рулетку.
Нет, это он вот в окружении враждебного элемента, спецконтингента, где он в предыдущих сериях непрерывно палил в воздух. Небо, да. А здесь он ходит без патронов нормально. И он, я тебе больше скажу, он даже не знает, сколько у него там патронов осталось. То есть, выглядит это так, что он не знает. А один патрон остался, понимаешь? Что же делать, блин? Ой, это среди вот опаснейшего спецконтингента, среди кулаков, фактически врагов народа, он вот ходит это с членом в кармане, блин. Ну, патрон один. Нетрудно догадаться, зачем же большевику нужен один патрон? Вот только застрелиться, больше ни для чего. Поэтому большевик идет на берег и смотрит на безбрежные просторы реки Ангары. Ну, первое, что бросается в глаза – льда на реке нет. То есть, уже и ледоход, и лед вскрылся, и ледоход прошел, и это уже, я не знаю, там в Сибири.
Наверное,
это
март.
Апрель. Ну, как там в средней полосе говорят, пришел марток, надевай 5 порток. В марте еще холодно. Я не знаю, как в Сибири там лед сходит, не знаю. Но, по-моему, это середина весны уже. Скорее всего, все-таки в Сибири резко континентальный климат, там холодно, блин. Безледная Ангара, никого и ничего. Большевик, значит, заряжает свой наган патроном от Маузера привычно.
Затолкал его в барабан.
Да, затолкал и сует ствол себе в рот. И вдруг с реки доносится адский музон. Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов. Это по реке, значит, идет очередная баржа и пара катеров. Но первое, оно же главное, это 30-е годы 20 века. Что это там за оборудование такое звуковое? Это не художественный фильм «Апокалипс Нау», где там какие-то громкоговорители к вертолетам прикручены, и мы тут Вагнера включаем. Ну, фашисты, как ты понимаешь.
А там, наверное, как чисто как у Тони Сопрано на катере.
Да, и, ну, и здесь большевики, они точно такие же фашисты, как ты понимаешь, поэтому у них вот так. для кого это, то есть, как мы дальше, из дальнейшего мы понимаем, что руководство баржи твердо понимает, что здесь все сдохли уже давным-давно и не ожидает тут вообще никого найти. А для кого музыку включают? Для этих, что ли, которые плывут? Нафига они тебе нужны?
Ну, по крайней мере, красиво.
Да, ну, в общем, вот баржа и пара катеров. При этом баржа, как я понимаю, какая-то другая, немоторизованная. Поэтому, наверное, не утонула. То есть ее там не то тянет катер, не то толкает сбоку. Ничего не поймешь. Ну и на берег десантируется, значит, актер Мадянов. По-прежнему вот с такой Харри. В мега-шубе, волчьей, в мега-шапке тоже там такой.
Ну, начинает, чисто купец.
Да, начинает командовать разгрузкой. Ну, совершенно очевидно, что вот ради, именно ради этого он на службу-то и пошел. И здесь достиг, так сказать, своей мечты. У него шапка, шуба, все у него прекрасно. А из лесу выходит наш большевик Игнатов. В детском тулупчике и в платочке. Тулупчик действительно коротенький, но как он на его вот такие плечи налез в той серии, так и в этой непонятно. Тут же красноармеец перед Мадяновым там с винтарем раз.
Он подумал, что это Йетти.
Да, да. Мадянов застрелить не дает. Свои. Прекрасно, прекрасно вообще. Тут, кстати, обрати внимание, что все солдаты, они все строго по форме одеты. У них у всех шинели полное однообразие, сапоги полное однообразие. У всех винтовки есть, у всех буденовки. Все. Ну, то есть это четко организованная и прекрасно функционирующая государственная структура. А почему тогда такой бардак в других местах, там, где армия всем руководит? Как это так получается? Неясно. Ну, Мадянов, значит, Игнатов, ты что ли живой чертяка? Вот так неожиданность. Ну, он, видимо, там за прошлый сезон еще там 10 барж утопил и еще кого-то там поразбросал. Все сдохли, а тут неожиданность, он живой. А я обещал и приехал. Робинзон Крузо. А кулаки твои что, тоже выжили? Представляешь, Дементий?
Тут я вспоминаю твой рассказ про армию. Помнишь, дедушка, смотрите, суки. Что они, сука, со мной
что
сделали?
Что с дедушкой сделали, блин? Вот так неожиданность, представляешь, да? Вот для Мадянова это вот неожиданность. Да, оставил инструмент, запас сигарет, я не знаю какой, запас жратвы, оружие, патроны, все оставил. Ой, какая неожиданность, оказывается, вы выжили. То есть с этим инструментом можно стремительно построить избу, раз, построить себе баню, два, запасти этих, как его, деревьев нарубить, запасти дров на всю зиму, там крестьяне, они знают, сколько им
надо.
Да,
вот именно крестьяне. С топориком.
Броситься, собирать, всех баб отправить, там раком ползать по лесу, собирать ягоды и грибы, сушить все это непременно. А остальные, чтобы охотились, убивали там все, что вообще шевелится, собирали все вплоть там, я не знаю, до червяков и жуков, потому что жрать будет нечего. Все сосчитано, у кого сколько на день уходит, все понимают. Вот ты их высадил, оставил им инструменты и патроны. Ой, какое... Вот ты представляешь, какое удивление? Живые.
И тут комендант берет да. Наган.
А большевик тычет в Мадянова наганом. А тот, значит, ничего не боится. То есть перед тобой стоит человек, откровенно психически тронувшийся, тычет в тебя наганом. Ну, для малознающих объясняю, что в нагане, там, в барабане видно, в нем есть патроны или нет. Не видно только один, который перед стволом стоит, и он там может быть. А тебе, не поверишь, обычно хватает одного. И он в него тычет наганом, а этот вообще никак не реагирует.
Так он щелкал потом, щелк, щелк.
Мадянов ничего не боится и сообщает. Кулачье повалило эшелонами. Не до тебя, брат, было. То есть, как ты понимаешь, там никакой связи нет, никакого телеграфа, где там отбивают, что там приготовиться к встрече. Ничего нет, повалило эшелонами, не до тебя. Вот мне вот сразу интересно, а куда оно повалило, это кулачье? Для дураков, еще раз, их туда отправляли на работу. То есть валить лес, давать план. Тогдашний лес – это сегодняшняя нефть.
Это рабочая сила.
Так точно, да. Куда их? Вот ничего не понимаю. Вот у вас там что? Вот на этом, в Сибири, там этот Енисей, Ангара. Там круглый год можно куда-то проехать. Нет. Зимой реки замерзают. И нельзя там проехать. Там у вас есть дороги, ну, на автомобилях гонять. Нет. Или хотя бы на телегах там. Нет, там нет дорог. Все по рекам передвигаются. Может, там железные дороги везде проложены? Нет. Там нет железных дорог. Ну, одна есть, по которой они приехали, и все. Автострады там, да ничего там нет. Вопрос. Ну, вот куда? Вот эшелоны повалили. Если в каждом, допустим, 1000 человек. Ну, примитивные вопросы, да, вот привезли, куда их выгружать? Покажите. Покажите, если выгружать вот просто, и чтобы они ждали весны, а чем их кормить? А куда их селить? Ну, если 1000 человек вы по домам еще хоть как-то расселите, то следующую 1000 вы никуда не расселите. Вы всех за идиотов держите, или вы хотите окружающим показать, какие вы идиоты? Ну, удалось, да, удалось.
Автор хотел сказать, что просто повально всех.
Ну, конечно, ну, это само собой, я понимаю, хватали. Да, я понимаю.
Если спишь на кулаке, да, сразу тебя, да, ну, ночью приходили, вот, и определяли, кто как спит.
Вопрос-то только в другом. Как это? Мы, извините, мыслим предметно. Если 1000 человек везти, то их надо кормить. Это в первую очередь. И это, ну, давай, на каждого в день по полкило пшена, ну, посчитайте, сколько это будет. Это 500 килограмм пшена каждый день.
День.
Да. Ну, давай. Расскажи, где ты это берешь, где у тебя полевые кухни, где у тебя места для проживания. Они умрут. Просто вот как у вас, вот у дураков, вот, да, но так никто не делал. Всех везли на работу. Хорош обижаться, Игнатов.
Да, ты что, обиделся?
Да. Гречко, ты что, обиделся? Да, вот типичный, ёлы-палы. Хорош обижаться, Игнатов. Рад тебя видеть. Теперь точно не оставлю. Раз в месяц буду за лесом приезжать. Возвращаюсь к вопросу. Вот если там каждый день валят по каждой по 3 бревна, в месяц образуется 900 бревен условных. Хорошо, даже давай там снизим нормы, баб вычеркнем, еще что-то, пусть 700 образуется. Для того, чтобы лес сплавляют по реке, то есть вытаскивают на берег, баланы спускают на воду, формируют плоты, после этого там или катер их утащит, или они там по течению пойдут, я не знаю, как там запланировано, но вот так вот с лесом обычно. Вот там берег обрывистый, лес растет наверху, там делянки разрабатывают. Я, в общем-то, детство провел возле лесоповала, где трилёвщик. Если трилёвщика нет, ходуномщика! Лязг трилёвщика. И должна быть лошадь, которая бревна из леса потащит. Сам не утащишь вообще.
Лебёдки ручные.
Да, такие, ну, это обосраться. Ты что? Это медленно все, очень медленно. Лошадь и не одна нужна для того, чтобы вытаскивать лес, срубленный из лесу, и для сплава готовить на реке. Ничего нет. За каким лесом ты будешь приезжать, ни хрена не понятно. Пока осень была, они ни одного бревна этого спиленного к реке не притащили. Ну, бред сумасшедшего, как обычно. Да, при этом, ну вот это же это, как его, на работу привезли, повторяю, на работу. Мадянов заходит в землянку. Фу, вонище, хоть топор вешай. Какая вонище? Ну вот какая вонище-то? Ну да, это помещение, ну фактически казарма.
Но там максимум может пахнуть дымом, потому что
да, это всё... от печки дымом будет пахнуть.
Там они не срут, так не блюют.
Да, 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 никакой вонищи там нет.
Не, может быть.
Ну, я так понял, что это доктор Маковецкий обеспечил санитарию всю, поэтому там вонище все гниет, разлагается, там гений медицины всем рулит, да, воет ребенок. Твою ж мать! «Живые!» – говорит Мадянов. Вот так неожиданность! Мадянову хочется сказать, что ты их привез туда для того, чтобы они работали. У них есть норма выработки, то есть определенное количество бревен они должны были тебе поставить, а значит, не поставили. А значит, ты, Мадянов, при кровавом сталинизме лично за это ответишь, что ты привез людей, бросил, и они там умерли. Но самое главное, с вашей идиоты точки зрения, они не выполнили план. Бревен нет, Мадянова в расплыл.
Так а здесь автор показал, что удивление, ни хера себе, а вы живые.
Да, да, вот это отлично, да. Я повторяю, инструмент, запас еды, оружие, патроны, он все оставил. Этот Игнатов, идите, каждый в день три бревна должен завалить. И чё ж ты не идёшь-то смотреть, где бревна? А, ничего не интересно. Ну да, вот такие сценаристы, да.
Упырь.
Да. А Игнатов хочет обратно к себе в Казань. Но Мадянов ему поясняет, что мы с тобой ответственные лица. Раньше ни за что не отвечали. Понятно. Ну, то есть раньше он там стреляли детей, бросали их на железнодорожных путях, пристрелили Муртазу, там кто-то убежал, кого-то убили, пол эшелона заморили, баржу полную людей утопили, ни за что не отвечали. Но с Нового года, это вот который прошел, все трудовые лагеря переходят под ведомство ОГПУ. Это вот я как-то не будем углубляться. Это, наверное, поселение какое-то, где спецпереселенцы живут. Это никакой не лагерь. Это спецпоселение. Какие трудовые лагеря? Вы о чем вообще? Но и ОГПУ, а большевик он кто? Игнатов он кто? Там понять невозможно. Он ГПУ, не ГПУ. Или НКВД, или НКВД образовался потом, блин. Вы хоть это, хоть какую-то, я не знаю, там это, ниточку здравого смысла внесите, блин. А большевик хочет домой в Казань. А Мадянов, вот тут вот Мадянов ему поясняет, что в Казани каждый день вредители и немецкие шпионы. Не доедешь, говорит Мадянов. Я твое личное дело видел. Дальше поясняет. Неслыханная убыль в эшелоне. То есть, а как это вот эти вот из предыдущих серий? Ну, сейчас половина сдохнет и нормально пойдем. То есть, если это норма жизни, то при чем тут эта неслыханная убыль? То есть, что, за это надо отвечать? За людей? За смерти? Надо отвечать, получается, да? Или раньше отвечать не надо было, а только сегодня стало надо. А если сегодня стало надо, почему отвечать надо за то, что было тогда? В законах обратной силы нет. Ты чё вообще? Неслыханная убыль в эшелоне. Организованный побег. Это, видимо, большевик его организовал. И откуда этот Мадянов знает, организованный он, не организованный? Что вообще подразумевается под организованным побегом? Ну, вот мальчик убежал там в предыдущей серии, его папа подтолкнул, папа, наверное, организовал, и мальчик – участник организованного побега, да? Укрывание свидетеля кулачки от следствия – это он, видимо, Зулейку укрывал, когда ее дурак какой-то, не пойми о чем, пытался допрашивать. Дурак. Там дурак в каждом кадре. Но на самом-то деле это дурак – это сценарист, но все, кто действует – это вот идиоты. И про баржу вообще умолкаю.
Бедный комендант проявлял.
Хотелось бы узнать, а какое отношение этот чекист, комендант, большевик, какое отношение он имеет к барже? Ну вот какое? Он людей привел, их посадили на баржу. За баржу отвечают совершенно другие люди. За техническое состояние баржи отвечают совершенно другие люди. И если экипаж баржи утопил баржу, то экипаж за это и ответит. Но, как мы помним, там спасся только большевик и Зулейка. Остальные бодрые матросы, у которых там спасательные круги, шлюпки и все остальное, они исчезли все. Все ушли под воду, блин, идиоты. «Не рыпайся», – говорит Мадянов, – «сиди за моей широкой спиной». Через пару лет ты уже уважаемый комендант, большой человек. Сейчас пока не очень, а через пару лет, да. И никто не тронет. А сейчас, видимо, трогать будут. Я вот понять не могу. И у меня вопрос, что если он поедет в Казань, и там придется отвечать за умерших от голода и от болезней в поезде, и за утопленных в барже, А в Сибири, значит, эти законы не действуют. Там большевиков нет. Он его личное дело смотрел. Мне интересно, а где, кстати, личное дело лежало? В каком отделе кадров? И кто туда что записывает в этом отделе кадров?
Ощущение, что Маянов сам там писал это личное дело. Да.
Мне интересно. Там убыль в эшелонах там и прочее. Блин. И никто не тронет. Ну, то есть, вот юридические познания авторов – это просто космос. Космос.
Это значит, коменданта он первый раз кинул.
Мадянов продолжает. Людей не хватает. Лагерей по Сибири уже около сотни. Доверить некому. Ты впрягайся, только сперва помойся. Потому что с его точки они стоят на берегу реки, и от него воняет. Я повторюсь, люди, которые никогда нигде не были, например, в лесу, где-то там, ну, не знаю, месячишко поживи, если без бани. Я тебе уверяю, от тебя будет пахнуть лесом.
Лесом. Костром.
Костром. От тебя будет пахнуть, от тебя не будет вонять категорически. Воняет обосравшийся и обоссавшийся бомж. Вот от него воняет тухлой мочой, свежим говном. А от человека в лесу нет. Ну и тут опять невозможно не задаться вопросом, а что, кулаки себе баню не построили, что ли? Вы как вообще? Это первое, что человеку нужно, именно нужно, первое после дома. Ему нужна баня. Нет. Ну и, в общем, Мадянов привез очередную порцию спецконтингента. Они сразу бросаются за работу. Два каких-то клоуна рубят дерево примерно на высоте груди, чтобы остался вот такой пень, наверное, из земли торчал. Это мне затруднительно понять. Я вот вдвоем я деревья ни с кем не рубил, не знаю. Но я сразу вижу, даже не буду...
Кстати, в деревнях за такую рубку деревьев дают конкретный пи***лей. Потому что когда потом гонят скот через какие-то... Знаешь, вот коровы... Они... Это просто опасно.
Ну, там идиоты, которые отродясь топоров не держали, там это видно, что руки из жопы у всех, абсолютно.
Им, наверное, просто было удобно на высоте вот головы.
Да,
вот
так ну вот тут рубить. Это легче бить, наклоняться вот так, не да. надо, да, все хорошо. Вот. Ну и обращаю внимание, что все 30 поселенцев пережили зиму. А чё ж никто не сдох-то от голодухи и болезней, когда голод... Болезни обостряются всякие хронические, что у тебя есть. Чего ж никто не сдох-то? Или голода не было, что у вас у всех вот такие хари, что осенью вас привезли, там вы полгода ехали в голодном эшелоне вот с такими рожами, что еще полгода на ангаре вот с такими рожами, блин, что-то никто даже не похудел. И вдруг следующий кадр – херак, кругом дома, постройки,
блин. Здесь будет город-сад.
Правда, построены почему-то не из бревен, из каких-то, я не знаю, там досок. Или, может, нам хотят сказать, что это бревенчатые дома, обшитые досками, но там...
Стекла,
даже
двери.
Это не понять, да. Тут вопрос. А раньше что мешало? Это раз. Два. Так это что? Вот при большевиках вот так вот в мгновение ока все вырастало, да? Чик! И тут уже, понимаешь, бараки, то есть казармы, в которых вы живете, мужики почему-то отдельно от баб. Тут столовая, здесь лазарет, все есть. Вот. Но непонятно, почему не из бревен, это от меня ускользнуло. Но все, конечно, разумно построено прямо на берегу. Очевидно, чтобы смыло первым же паводком. Я только так это могу расценить. А расторопную Зулейху... Оставили при кухне. Оставили. Тут как-то понять сложно. Я как это некоторым образом причастна. Это мега-блатное место. И ставит туда тебя начальник оперчасти, в общем-то. И либо это называется придурочная должность. Все должности, которые при администрации, это придурочные должности. Для людей, которые там работают, есть хорошее название – придурок лагерный. Оно не о том, о чем можно подумать. Вот. Самостоятельно туда попасть может либо блатной, то есть профессиональный уголовник, либо человек, которого поставила оперчасть.
Ну как, нам известно, правда, кто? Солженицын.
Да, о, Солженицын. Типичный вот там... лагерный придурок. Ни разу ни на какой работе не был, только там, где его ставила оперчасть.
Страдал.
Да, страдал. То есть, стучал на товарищей и вот таким образом жил в лагерях. Или какой-нибудь Лев Разгон, точно такой же придурок лагерный. Вот Шаламов почему-то в Орлам, хоть и такая же гнида, но, тем не менее, подобным себя не запятнал. И именно поэтому, читая тексты Солженицына, четко понимал, что там написано и кем написано. И поэтому общаться с ним не желал. Вообще ни под каким соусом с этим стукачом.
Называется не запомовиться.
Да, западло с такими общаться. Ну, короче, а над Зулейкой поставили мужчину из новеньких. Ашкенази. Как-то странно. Ашкенази обычно это Ашкенази. Ашкеназ – это европейский еврей, если я правильно помню. Ну, он там в кипе, значит, вот.
Кошерный хлебушек.
Да, цитата тут же. «Говорили, что он когда-то был поваром, и поваром отменным». Я... Дементий, ты вот когда-то был поваром, понимаешь, вот сказать, что когда-то был поваром, я как-то даже сейчас быть перестал?
Да, вот, наверное, перестал, да. Был поваром.
И поваром отменным. Ну, во-первых, непонятно, кто это вам говорит, вы что там, столовались у него, что ли? Кто это вам говорит, кем он там был? Это же в таких условиях решается примитивно, кто готовить умеет.
Ну, помнишь, как мы с тобой слышали? Так готовят, так готовят. Такие макароны вкусные, сосиски.
Домашние, да. Макароны домашние, сосиски домашние. Очень вкусно. Так готовят, отвал башки вообще.
А что, кстати, тоже подозрительно, евреи на кухне тоже не просто так. Евреи не с лопаты просто,
я тебе еще раз повторяю, попасть туда можно только с разрешения оперчасти. При этом это вот тоже такой видный момент. Повара есть, задается вопрос, готовить кто-нибудь умеет. И тут вот проверка, так сказать, что ты в жизни-то вообще умеешь. Это вот наше любимое, когда у тебя все отняли, у тебя ничего нет вообще, жилища нет, книжек твоих любимых нет, музыки твоей нет, ничего нет. От природы у тебя есть только башка и руки, и что, вот что у тебя в башке – это твое, и только это твое. Вот повар Ашкенази. Вот он в башке умеет готовить. Вот как ты, например. Вот умею готовить, и все. Никаких сложностей.
Накормлю всех.
Да. Никаких сложностей не испытываю. Следите за руками. Могу готовить. Могу убить кого. Могу освежевать.
Кстати, убить и приготовить.
Да, сварить. А вы все сожрете. Даже не поймете, что да, это такое.
С нами был,
да.
Вроде бы еще один.
Умею топор в руках держать. Умею молоток. Могу сапог починить. Могу машину завести. Да, да, давай, отними у меня все. Я все умею. Абсолютно все. Стенки штукатурить. Детей делать. Все умею. Ничего ты у меня не отнял фактически. Я нигде не пропаду. А смотреть на этих идиотов, ну, только боль сердечная. Тут же, значит, внешняя сторона, к стене приколочена куча рукомойников. Все рукомойники без мыла. Как они там без мыла? Что-то там, руки полощешь, что ли? Это как-то ни к чему, на мой взгляд. Ну и... Вы же не крестьяне, никаким вообще боком. Ну, для рукомойников нужна отдельная стойка, где будет сток, куда вода будет утекать, не вдоль дома, где все размоет,
под
все
дом, чтобы, да.
Да, там не встать ногами, блин, грязь постоянная, мокрота. Ну, вот во всех проявлениях вы все через жопу делаете. А потом стонете, что в стране что-то не так. Вы даже сценарий-то написать не можете. У вас даже сценарий, ваша, продукт вашей профессиональной деятельности – говно. И сериал ваш – говно. Это вот то, что вы делаете руками. Все говно. Ничего. Спичку не заточите, чтобы в это самое говно воткнуть. Настолько вы бездарные, тупорылые. А все туда же, в Америке хорошо. Ты научись работать сначала, как в Америке. Чтобы в Америке сказать – вот это да, вот это в России делают, а это даже не уровень индийского кино, убожество. И между постройками прохаживаются Игнатов, Мадянов и с ними какой-то коммунистический упырь из проверяющих, сразу видно, сволочная рожа. Да, ну а с ними красиво постриженная большевичка, которую Игнатов драл на паровозе.
Нет, подожди, сначала это ее драл, потом Игнатов, теперь она...
Она уехала от него, когда его высадили пьяного, она уплыла с Мадяновым. Ее драл Мадянов, естественно. Вот. А теперь она, значит, с этим, с проверяющим. Вот. Ну, Игнатов уже пришел в себя, естественно, это под его руководством вот это вот все построено. Город, что мешало строить вот прошлой осенью, абсолютно невозможно понять. И показывает, значит, вот здесь у нас склады, тут у нас бараки, 2 для мужиков, 1 для баб, здесь столовая, вон там живет охрана. От кого их охраняет охрана и зачем в 400 километрах от любого жилья, я понять затрудняюсь. Мадянов говорит, да прямо какой-то коммунистический рай. Это остроты такие. И это за каких-то полгода. 150 душ жителей. Вот 4 предыдущих серии их считали по головам, столько-то голов, а тут вдруг стали души. Почему, не ясно. И пока руководство ходит, вдруг прибегает Маковецкий. Он такой отважный, ну, в прошлых сериях был дурак контуженный, потом пришел в себя, но тут он опять как дурак подбегает и отважно требует хирургические инструменты. На 2 листках, значит, пихая, что...
Он действительно мастер по отморозке, чуть да, что, да, да, я да. дурак.
Значит, большевик Игнатов подтверждает, что да, народ у нас неопытный. То есть, вот это кулачье, у которого кулаки не разгибаются, лучшие работники на селе, оказывается, они неопытные. Вот неопытные, Дементий. Многие, приготовься, калечатся на лесоповале. То есть, топор – это первейший инструмент крестьянина, которым он владеет, я не знаю, как этот ашкенази скрипкой примерно. Калечатся они, понимаешь? Калечатся.
Может быть, он имел в виду.
Это лучшие
мастырку в мире. Делали.
Возможно, да.
Неудачно.
Это лучшие в мире работники кулаки. Вот они калечатся там. Мадянов, значит, ну, мало ли кому что надо. И прибирает листочки-то уже складывает. А Игнатьев, значит, говорит про докторишку-то. У него лазарет на 20 коек. То есть там 150 человек. На 20 коек лазарь, это очень много. Да, то есть это на случай, на случай коронавируса однозначно, да, да. Блин, да. Любопытно, говорит проверяющий коммунист. Мы в поселках лазаретов пока не видели.
Только ямы копаем.
То есть. Блин. Я вот даже не знаю, что сказать. Ну, хорошо, ты руководитель. Не все люди там что-то глубоко понимают, не все люди хотят работать. Большинство граждан, 95% людей вообще остро нуждаются в том, чтобы им говорили, что надо делать. Вот у тебя, наверное, должен быть типовой план, я так понимаю. Это не самотек какой-то, что вот бараки изготавливаются вот так. Для этого надо такое-то количество бревен, такое-то количество людей. Такое-то время.
Черепицы, глины.
Да, чтобы его построить. Вот,
стекло.
Вот, да, вот там же стекло есть. Да, вы думаете, окна. Это просто так, что ли? Оно само по реке прискакало?
Обратите внимание, рамы, двери.
Рамы, да. То есть, там плотники есть. Там
кровля
есть
какая-то.
Инструмент правильный. Там все есть абсолютно. А другие как вы? Это тоже вот так? Выкинуть на берег, вы тут подыхайте, вернемся. Хера себе. Выжили. Вот так, что ли? Так это как-то не вяжется вот абсолютно. Здесь вот так, а тут вот так, так не бывает. Есть руководство, которое башкой за них отвечает. Как это так? Вы не видели лазарета, а где вы их лечите? Хотелось бы узнать. А как вы оказываете медицинскую помощь? Вам на этих людей насрать, что ли?
Это за конце концов, кто будет бревна рубить?
Я об этом и говорю. Это трудовой коллектив, который должен выдавать норму. За это с тебя спросят. Болезни – это вовсе не эти производственные травмы, там поцарапал жопу, палец расплющил и еще что-то, хотя такое тоже бывает. Лазарет нужен, санитар, фельдшер, повезло, целый доктор нужен, поэтому лазарет быть обязан. Вы, идиоты, не в курсе, что если человек заболеет чем-то заразным, то он заразит всех. Вы не в курсе, что его надо в изолятор поместить, то есть изолировать. Это все азы, это вообще прописная фигня армейская. Если вы хоть какое-то отношение к этому имели, какой дурак это писал? Мы лазаретов пока не видели. Оказывается, строительство лазаретов – это вот частная инициатива какого-то неведомого доктора. Блин. Ну, а большевики никакой медицинской помощи, надо понимать, никому не оказывают. И лекарств, наверное, не привозят, да? Которые квалифицированный специалист тебе будет давать. Я не знаю, вот у меня зубы заболели, например. У меня есть анальгин. Сколько таблеток мне надо съесть? Одну или 15? Кто мне скажет? Где фельдшер, который все объяснит? Где самые примитивные способы? Это там банки, например, поставить? Ничего нет. Сами все. Давайте сами. Ну, а тёлка, значит, на него смотрит, как на большой обнаженный член. А он ее, значит, хохочет вся такая заливистая. А он ее, значит, прилюдно оглаживает. Ну, Игнатов в недоумении. Как так-то? То есть, вот какой-то там этот моральный облик, этого ничего нет. Люди, вот эти вот большевики, которые из деревень все, и которые твердо знают, как можно себя публично вести с женщиной, а как нет. Оглаживает там. Это у вас в театрах так. Не успели назначить на главного режиссера, и уже там кого-то в очко пялит в гримерке исполнителя главной мужской роли, а потом, перебегая, это сразу
приватная репетиция.
Да, да, да. Заправляет сразу исполнительница главной женской роли. Это у вас в театре так, а среди людей оно несколько иначе происходит. И никто вот так вот свои, как бы это помягче сказать, отношения на людях не демонстрирует. Но, понятно, поскольку сценарий они пишут про себя, они бы делали вот так, то у них в театре вот так происходит. А Зулейка на кухне с ашкеназом мнет тесто. Вот сразу видно, что вообще не понимает, с какой стороны за него,
кстати,
браться.
Кстати, про тесто можно я скажу. Слушай, вот сразу видно, что человек первый раз в кадре месит,
да,
тесто.
Да.
Мы с тобой тесто умеем месить.
Да. Да. Это...
Если она его мнет, пардон, знаешь, как будто я за жопу бабу.
Да. Вот сразу видно, что вообще не знает, как за него взяться.
Это деревенская баба.
Да, она в плену у крестьян. Мы уже в прошлых сериях говорили, что здесь она в плену у крестьян. Однозначно. Ни хера не умеет, ни хера не может, но, понимаешь, изображает. Это великое актерское дарование. В общем, тесто месить не умеет абсолютно. И даже ребенок Юзуф зарыдал, глядя на это жесткое порно. А Чулпан, значит, продолжает рассказывать сказку про птицу Симург. Там 30 птиц. И это в который раз уже. Тут она забитая какое-то сельское чмо. А тут, понимаешь, такой высокий, можно даже сказать, литературный слог «Застрелиться и не жить». Как это темная крестьянская баба, у которой лексикон, как у Эллочки-людоедки, подай, принеси, пошла нахер, не мешай. О, понимаешь, там заливает.
Может, в ней жил поэт?
А тут, значит, Мадянов опять там с пузырем за столом пьяным голосом всем объясняет, что этому проверяющему, и там сцена, что они вчетвером сидят за столом. Значит, проверяющий этот Тихомиров, Мадянов, большевик наш Игнатов и это Пересильд. Почему она сидит с ними за столом, понять невозможно. То есть, если они там старшие, так сказать, по званию, кто ее туда с собой берет бухать там и развлекаться в мужской компании, это вообще за гранью и непонятно. Но тем не менее сидят. Пьяный Мадянов, он самый здоровый там, в общем-то, и самый крепкий, соответственно. То есть, видно, мужчина выпить любит, умеет, естественно. Почему он самый пьяный там постоянно, понять невозможно.
Опять-таки, капитан должен быть самым пьяным.
Да там ни у кого никакого понимания нет. Ни как водку пить, ни как выпившие мужики себя ведут. То есть, это вот демонстрация того, что я пьяный, но это вообще за гранью. И тот пьяным голосом вещает, что пошли трудовая война, ты глуши, можно развлечься только застольем с верными и преданными товарищами, поглядывая на хорошо постриженную, помытую и причесанную тёлку. Бухают они, естественно, под портретом Сталина, понимаешь, это тот как бы одухотворяет весь этот бардак, блин. пьют по полстакана. То есть, граждане крепкие, конечно. Ну, а проверяющие задают вопрос, что это у вас нет клуба для агитации? То есть, лазарету он удивлен, а отсутствие клуба для агитации он только после третьего стакана вспоминает.
И казино построим.
В следующем году построим, проверяющий. Первостепенная задача – вести пропаганду среди раскулаченного элемента. Вот первостепенная. А Мадянов, сообщая, Игнатов построит клуб в этом году. Да, завтра начну. Вот, вот такие решения принимаются вообще просто вот. Да, и тут, значит, проверяющий поднимает тост. Хочу поднять тост за человека, благодаря которому жизнь советского человека с каждым днем становится все лучше и лучше. И... пьянущий Мадянов начинает хлопать Игнатова по спине, да. А проверяющий говорит, за товарища Сталина, говорит Мадянов, блин. Ну, я как-то теряюсь даже. Дорогие дебилы, вы не поверите, за товарища Сталина люди в атаку поднимались на верную смерть, на пулеметы, блин, и относились к нему несколько не так, как нынешние дегенераты. И подобное аж даже за шутку не прокатит, а поведение Мадянова, ну ты сморозил, оно только у идиота в башке может зародиться. Вот такая вот настолько карикатурная антисоветчина, что ну, только руками развести, бред какой-то. Ну, а нажравшийся в говно Мадянов, значит, признается проверяющему, что вот полгода назад бросил тут на верную смерть 30 человек. Думал, вот приедет чисто на всякий случай посмотреть, а здесь никого. Зверьё уже все кости растащит. Здесь же медведей больше, чем людей. Он вернулся. А вот их было 30, а стало 31. Проверяющий говорит, а что ты не заберешь этого Игнатова в город? Что ты его тут маринуешь? Мадянов, нельзя. Они тут на него молятся. Он же спаситель. С одним патроном. Там, кстати, народ мастерски считал, сколько человеку надо, что даже если по блокадным, так сказать, меркам их кормили там по 125 грамм, хлеба у них нет, то есть они в лесу, по всей видимости, дичину жрали. Ну, вот в месяц он, наверное, должен был килограмм 350 белок настрелять, как ты понимаешь. То есть это, ну, в день килограмм по 10 белок надо было настреливать ему. Сколько там надо патронов, затрудняюсь сказать. Ну, в общем, Мадянов конченый идиот, такой же, как авторы, признается в преступлении, как ты понимаешь.
После третьего стакана?
Да, умышленно. Да, ну,
начальству
своему. Ну, проверяющему, естественно, все похер. Главное, водка есть, тут шлюха какая-то сбоку сидит. Поэтому все похер. Это же советский проверяющий.
Кстати, обратил внимание, как она зыркала это все. Косилась.
Нет, Наташка отличная. Я, кстати, игра, о птичках я вот скажу.
Мимика что... была у нее отличная.
Да, она это, как актриса, гражданка Пересильд, если я правильно понимаю, вот ей поставлена конкретная задача. Она, как актриса, задачу великолепно выполняет. Вот к кому лично у меня никаких претензий нет. Отличная актерская работа. Отлично сыграла. Вот веришь. Вот женщина, да, красивая, понимает, что она красивая, ловко этим пользуется в свете сексуал-харассмента. Молодец, это вот хорошо получилось. То есть в этой навозной куче сверкает просто как бриллиант. Молодец. Да. Ну и тут, значит, Игнатов-то вышел покурить на свежий воздух, Наташка вылезла следом за ним с яблочком. И типа, что ты, Рисько, Рисько, ты что, обиделся? Что типа, что ты там удивляешься, что я с этим кузнецом сбежала? Я думала, все подохнем. А на самом деле всю зиму в подушку проплакала, о тебе вспоминала. Ну, видимо, в подушку Мадянова она плакала, я так думаю, да. А кузнец рядом дрых или к жене уходил? Остыли чувства, говорит большевик, из золы огня не вздуешь. Но Наташка сообщает, что ейной любви на двоих хватит. Хорошо. На что ей говорит, да и у тебя ее на всех хватит. Молодец.
Значит, она умеет.
Наташка обижается, вскакивает, кричит, дурак ты, Игнатов, я с Тихомировым в Москву уеду. Пуа! и убегает в дом. Ну, в общем, такое чувство, что двое 15-летних там общаются, причем, ну, она-то, видно, не пьяная.
Да,
ну, и тут, короче, танцы. Гармошка уже танцы, понимаешь, ну, вот на таком склоне, правда. Но...
Кстати, обратите внимание, сколько женщин
поселили. Да, да, да.
Это значит,
да,
неизбежный род, вернее, беременности.
Секс безудержный,
секс обязательно.
Да, да.
После этого ты как бревна как свалишь, это днем, там потом лучший секс.
Самый лучший секс.
Самый лучший, да. Она три бревна, ты два бревна, и потом еще по бревну.
Смолу обтер с известного места и давай, да. Тут, значит, художник подваливает к большевику с предложением, что надо бы дать населенному пункту название. Это всегда интересно, почему название не дано в там, где распределяют, где будет населенный пункт, там лагпункт 1, 2, 3, 4, 5.
Ну, странно, они... что он не подошел с записочкой с неблагонадежными людьми сначала.
Ну, непонятно. Ну и что, что ты придумал, а название даешь не ты. То есть, как-то это от меня ускользнуло. К чему это? Оказалось, что они знают, что его зовут Иван. Он аж, большевик аж подпрыгнул, когда сказали. Как назвать? Вилла. Что? Там типа вот. И это акроним, говорит художник. Большевик явно знает, что такое акронимы. То есть дает дураку понять, что он дурак. Молодец художник. Вот.
Странно,
в общем, это не годится. Или «Семь рук». Комрады уже подмечают, что название поселка «Семь рук» – это тоже про птицу, потому что по-татарски она называется «Семруг». Перечисляет каких-то персонажей. Лично я, кроме этого Ивана, никого не знаю. В сериале какой-то там Лука. Какой Лука, блин? Откуда он? Ну, у нас есть поконспиративнее. Вилл. Вилл – это Владимир Ильич Ленин. Шепчет он, да, я большевику, обиделся. Который большевик, и ты мне тут про Ленина поостри, блин. Сейчас, поостри. Конспиратор херов, блин. Бред какой-то, господи. В общем, дергается коммунист Игнатов, непонятно зачем. Идет, заходит в столовую, где Зулейка с младенцем. Почему не на танцах? Вот она, видимо, с младенцем должна побежать на танцы. Ну, это может какая-то... Я теряюсь. Тем временем уголовник следит за каким-то... За профессором, специалисту по рабовладению. Профессор
балл,
профессионально балл уходит от слежки. Там.
Я сначала подумал, что он там ганзу выращивает.
Да, да, да. Там это оглядывается. Я думаю, сейчас «Джентльмены» часть вторая будет, да. Но нет. Значит, уголовник приводит... этого, как его, большевика с собой, вот, посмотри, что тут творится. Оказывается, что профессор высадил плантацию картошки.
Странно, что там не сожрали эту картошку.
Я, конечно, не знаю, но, по-моему, посевной материал должны всем выдавать. Начнем отсюда. Они с собой полгода картошку через всю Россию везти не могли. Должны выдавать. Растет она там или не растет, ну, как-то это... Как бы помягче сказать, там давно люди живут, еще со времен Ермака они там жили, да.
А что там мужики-то?
Вообще непонятно, да. Ну и это самое северное, как ты понимаешь. Ну вот добрые люди, комрады проверили. Исток Ангары, широта 51, устье 58. А вот город Санкт-Петербург, например, 59, то есть на градус севернее. Должна ли там расти картошка? У меня всю жизнь растет.
В Финляндии тоже растет.
Да, картошка. Еще севернее. И в Норвегии растет. Если вдруг не в курсе, картошка – это все, так сказать, основная жратва. Да я и пшеницу посею. Ну, конечно, да. Странно, что марихуану и ананасы не посеешь. Что чушь какая-то. Ой, ладно, я пойму гречку. Пшеница тут
причём. Значит, профессор, да, всё-таки, да, работает.
Профессор. И непонятно, если вы там все на лесоповале задействованы, то это что за огороды у тебя тут? Как ты за ними ухаживаешь? Как это ты незаметно туда убегаешь? Вот люди в деревне никогда не жили, они вообще не понимают, как там в тесных коллективах друг за другом смотрят и что там кому понятно. Дебилы, блин. Ну, еврейский повар шинкует капусту. Сразу видно, что никогда этим не занимался вообще.
Потрошит рыбу нечищенную.
Только успели кадр сменить, прежде чем он себе палец отхерачил, блин. Ой, Атас. А Зулейка, значит, хочет отнести жратвы большевику. А ребенок спит на полу. Это вообще мощная находка на дощатом полу в Сибири там валяться. Вообще там холодно. С одной стороны грязно, с другой стороны холодно ребенку сидеть. Он голый, ты его простудишь. Ну, то есть не мать.
Я только одного зрел. Просто почему на полу? Просто он, ему падать будет некуда.
Да, да.
Если
да.
на стол положишь, он...
Ну, и ребенок держит платочек. Значит, там зажал мамкин платок в кулачке, а она платок снимает. И простоволосая. Что вообще... как-то не характерно для женщин, исповедующих ислам, отправляется к чужому мужику. Ну, Игнатов дрыхнет посреди дня, естественно. Что еще большевик может днем делать? Только спать на лавке. Пока все работают, он, значит, дрыхнет. Всех замотивировал на ударный труд и пошел спать. Молодец.
С каждого потребовал.
Да, да, да. А на столе у него пуговица лежит, пуговица оторвалась. Он военный, как ты понимаешь, поэтому пришить не может. Ну, для дураков объясняю. У военного всегда при себе иголка и две разновидности ниток. Белые, черные. Черные пуговицы пришивать, белые под воротничок. Этим они занимаются всегда сами. Босиком он там лежит на шконочке на своей. Да.
Антеночки скинул.
Да, да, да. Ногти. Ну, не педикюр, конечно, но, видно, смотрит актер за собой. Да. Особенно это в сибирских поселениях. Я не знаю, там, конечно, у нормального мужика-то ноги.
Он по столбам телеграфом может.
Как говорил наш старшина, отрастил когти, как у орла. Но тут все хорошо, да. Вот. Ну и пока Зулейка там что-то ползала по полу, не то
криворукая Зулейка уронила.
Вдруг он в нее вцепился и
поцеловал ее.
Да, поцеловал. Сексуал харассмент случился.
Сразу нас он сказал: полюбил я тебя.
Нет бы валить ее в койку, там, я не знаю, что это за поцелуи какие-то непонятные. Что это вообще-то? Если у вас тут все такое звериное, так ее отодрать надо было сразу. Непонятно.
Ну, Зулейка, так сказать.
Ну, и при этом там видно, что она его старше, лет на 15 примерно, вот молодой, там, крепкий мужик, а тут пожилая женщина. Какая там страсть вообще?
Вообще, можно было, чтобы Зулейка на него так кинулась.
В общем, Зулейку переполняют чувства. Вот просто переполняют. И она начала обратно все собирать, убегать, да, да. Значит, харчи оставь.
Харчи, да, оставь.
Да. И она бежит в лес, вне себя. Так ее эмоции накрыли.
И тут ангел-хранитель.
Она выбегает, значит, на площадку, где складывают поваленный лес. И туда же, на эту площадку, где лежат бревна заштабилированные.
Хотят положить
Зулейку. Туда же падает очередное бревно, с которого, как нетрудно догадаться, надо рубить сучки, потом убирать все это, валить в одну кучу, в другую. Ой, идиоты, господи, ну кто же так делает, блин? Если там такая куча бревен лежит, то весь лес рядом уже давно вырубили, блин. Она идет, она ничего не замечает, и бревно падает мимо, понимаешь. А все эти, кто там сидит на этих баланах, ты куда? Ты куда? Они-то в курсе, что здесь куда попало, елки падают. Дебилы такие же, блин. Тьфу, блин. А она открывает руку, а там пуговица лежит, понимаешь, этого Игнатова, блин.
Ну, слушай, тут чисто...
Открытие руки есть ровно одно. В художественном фильме «Мальчишки-бальчиш», где звезда у мальчишки лежит. А больше я вам, проклятые буржуины, ничего не скажу. А это все говно и плагиат. Зла не хватает. Ой. Ну и тут прибывает очередной этап. Уже не баржей, значит, а катерком. Мадянов там, принимай пополнение. Какой-то осел за кадром, видимо, даровитый актер, подает строевые команды, в колонну по два становись. Вот совершенно очевидно, что человек вообще первый раз такое прочитал и первый раз в жизни такое сказал вслух. То есть ни малейшего понятия нет о том, как орёт военный, ну да хер с вами. Пополнение. И тут с этого катера на берег сходит наша подруга.
Кстати, все в том же платье.
Да, все в том же платье. Все с той же стрижкой. У нее ничего не отрастает, ни короче, ни длиннее, только чемоданчик взяла, значит, и сходит.
Я думал, что у нее статья 241-я. Конституция. Оказывается, она.
Нет, оказывается, она шпионка.
Английский шпион.
Тут для меня недоумение. То есть только что он говорил, что они из ОГПУ, Мадянов. Да, себя таковым, во всяком случае, представлял. А он ее взял к себе на работу, То есть там должностей выделил, звание, по всей видимости. И как-то непонятно, а почему она в общей колонне? Она же типа бывший сотрудник, ее же убьют там.
Почему ее на черную зону привезли?
Да, ничего не понятно вообще. То есть как она там оказалась? И даже это, если она бывший сотрудник, и вдруг она вместе со всеми, то как-то даже непонятно, а почему она, будучи шпионкой, ну, определили уже в шпионке, почему она на поселении, а не в лагере? Как это так получается? Ну, да хер. Ну, сейчас дальше пойдем, так сказать, увидим. Вот. В общем, Игнатов бросается. Куда? Блин, осторожней. Все уже. Вон, посмотри, что с ней теперь-то. Ну, и дальше как-то выясняется, что вот совсем нехорошо с дамой получилось. Мадянов опять бухает, опять там из шкафа стаканы, пузырь, нет, вот не просыхая, не приходя в себя вообще, значит. Вот у человека роли.
Слушай, как ты думаешь, а можно ли учредить такой конкурс? Кто насчитает, сколько Мадянов за 80, сколько выпил он вообще водки этой? Ну, в каждом кадре бухает.
Ну, что тут сказать, понимаешь, актер у тебя, это очень тяжелая работа, очень тяжелая. То есть, вот эти все эти вживания в роли, это вообще для психики вредно, а... Поскольку вреднее всего то, что ты, вот, например, как мужик, ты все время находишься в зависимости от там, этих режиссеров, продюсеров и всякое такое. Позовут, не позовут. Вот тебя раз позвали, а ты отказался. Тебя не нравится тебе роль, не хочешь. Тебя два позвали, ты отказался. А потом тебя вообще не позовут. Там у них это серьезнейшая проблема. Знаешь, вот ты снялся в удачном фильме, фильм там выстрелил, денег собрал, и тебе там просто обрывают телефон, там, давай к нам сюда, давай сюда, давай сюда. Надо быстро определиться, потому что звонят, как правило, ровно один месяц после, так сказать, успеха. А если за этот месяц не определишься, а потом пару лет могут не позвонить.
Ну и будешь играть в театре «Гриба».
Да, да, «Гриба» будешь играть. А получается, ну вот, ну у человека такое лицо, как это говорится, характерное. Ну вот его и зовут только на роли пьяных НКВДшников. Вот это востребовано. Ну, играть, не играть – это, конечно, его личное дело. Но вот я когда смотрю, мне его просто жалко. Актер талант, безусловно, умеет, знает. Ну, а получается одна роль везде. Мерзкая причем. Ну, и тут он рассказывает Игнатову, что там, собственно говоря, получилось. Что это вертихвостка, значит. Он ей должность, он ей звание, по всей видимости. А она соскочила к этому Тихомирову, к проверяющему. Вот. И там какая-то вечеруха, все танцуют танцы, она там с этим Тихомировым, хохоча, Мадянов мрачно смотрит. За спиной у него стоит его жена, и тихая овца такая пришибленная тоже смотрит. Вот. А Тихомиров отводит эту Наташку в уголок, и там ей, значит, какие-то сережки дарит. Чисто Энтони Сопрано, который подковы с бриллиантами дарил всем, кого трахнул, он там сразу к ювелиру. Давай, вот в этот адрес там я там карточку напишу. Sincerely yours, Энтони. Вот. Ну и Тихомиров дарит сережки, где взял, непонятно, коробочка, ну, видимо, у кого-то конфисковал, он же из КГБ, из этого НКВД.
Сареста.
Да, да, да. Вот, непонятно.
И что-то нехорошее
шепнул. И на ухо ей шепнул, и Наташка завяла.
Лица обмерла.
Да. То есть,
И вот уже Москвы не видно.
То есть, отказался везти ее в Москву. Она половым органом себе дорогу уже практически до Кремля проложила, и тут такой облом. То есть, а выглядело все, да, вот тут. Тут этот момент хорошо поставлен. Типа
это
вот...
как у Александра Сергеевича Пушкина. Не хочу быть царицей,
да,
хочу быть владычицей.
Он ее только что оглаживал, значит, и тут же сдриснул. Наташка в расстройстве подходит. Мадянов слово за слово. Ты женец своей. Он женец своей. Нафиг они мне не нужны, говорит Наташка. Жене своей подари. На что Мадянов, тоже неплохой кадр, закрывая коробочку. Жене-то я подарю. А ты-то что делать будешь там? Куда тебя там? В английские шпионы? Не губи! То есть она уже все поняла, что ей кранты. Вот, оказывается, у большевиков-то как просто было, Дементий. Только бровью повел, и все уже в лагеря потопали. То есть, ну, бред сумасшедшего.
Пойдем потрахаемся. Нет, да ты английский шпион.
Да, да ты шпионка, я ж по роже твоей вижу. Ну, опять-таки, замечу, что актриса очень хорошая, сыграла отлично, никаких претензий нет.
И на мой вкус лично прекрасно выглядит.
Прекрасно выглядит, очень хорошая. Гражданка Пересильд, ты молодец. Никаких базаров. Ну, дальше Мадянов тут лекции какие-то опять читает нашему Игнатову, там пластинки какие-то ставит, привез ему
проект. Да, меломан привез. Ага, меломан, странно, что Битлз не поставит ролик.
Странно, да. Там еще, кстати, на вот где, так сказать, сцена расставания с Наташкой, отличный момент был, что когда проверяющий подходит, Мадянов кричит: «Товарищи офицеры!» Я как-то, в моем понимании, офицеры у нас появились обратно в 43-м году, уже во время войны. А до этого как-то, по-моему, не было. В общем, тоже странный какой-то момент. Ну и тут столовка, все сидят, рубают в столовке, и гражданка Пересильд тоже с шлюмочкой, со своей загречневой кашкой, а со всех сторон все на нее смотрят. Сидят, кстати, как-то странно, мужики с бабами за одним столом. Это, конечно, не советская зона, где пидору с людьми за стол садиться нельзя. Но как-то женщины, они, в общем-то, держатся особняком. Не знаю, у мусульман, сколько раз я бывал, у меня очень много родственников мусульман, прекрасные люди, но вот так вот устроено традиционно, что вот мужики вот здесь, а тетеньки здесь. Это уж только при случае какой-то совсем уже крайней европеизированности, в хорошем смысле, могут сидеть за одним столом. А вообще так не принято, особенно в таких, в традиционных семьях. Все отдельно, здесь мужики, здесь женщины. А тут все за одним столом сидят. Столы тоже, кстати, интересно, там, что скамейки, на которых люди сидят, перевернуты и седалищем поставлены.
Практически жопой.
На стол. Ну, опять-таки, понимаешь, на них жопами сидят. А ну ты ешь. Это нельзя так делать. Даже армейская скамейка под столом, под столешницей, там две палки, и команда подается: встать, скамейки на места, выходи строиться. То есть скамейку поднимаешь и на эти вешалки вешаешь, и она там под столом висит, не мешая убирать. Ну, и в то же время не вверх ногами на столе, как-то на обеденном. Ну вот, Натаха ходит печальная, смотрит, куда бы ей присесть, находит место, опять-таки, возле мужиков. Почему-то вот живут, сразу сказано, что два барака мужских, один женский. То есть мужики с бабами спят раздельно, а жрут они почему-то вместе. Кто это так придумывает? Ну и тут Зулейка ее увидала, которая она, как ты помнишь, хватала за косы, рубила топором косой несчастной бабе. Ну, теперь,
ой, хороший, видимо, ход, чтобы волосы не...
Ага. Видимо, придется ответить, и Натаха, в общем-то, загрустила. Ну, загрустишь тут, в общем-то, да.
Там они показали бы, что Зулейка, значит, заточку так раз.
Да, показала.
Ну, ответишь.
Из-под скатерти нож показал. Да, ну и тут она, конечно, в расстройстве, но ряд граждан не понимает, что это такое. Принимаются издеваться над каким-нибудь там этим актером Ефремовым. Такую чушь сморозил, такую. Арест – это чудовищный удар по психике. Как там, кто себя ведет, смотреть надо, в общем-то, хотя бы молча, не выражая никаких эмоций. Я не говорю уж там про какое-то сострадание, сочувствие и прочее. Хотя бы молча. Еврейский повар насилует рыбу тупым ножом, блин. Я что-то даже не понял. Он ее там с чешуей потрошит, без чешуи, там какая-то чушь очередная, блин. Ну, тут очевидно, значит, что примерно через год этих жутких мытарств они наконец-то заметили, что рядом течет река, и в ней можно ловить рыбу. Это уже прекрасно, да. На берегу живут, ну вот догадались. Ну и у повара, говорят, отменный был повар, скилл нечеловеческий в обращении с ножом, отменный был, действительно, да. Ну и тем временем, значит, ребенку Зулейке становится плохо. Ребенок затих, Она его, значит, под мышку бегом к этому Маковецкому, к доктору.
А ты заметил, что операторская работа и авторы заметили, что рыба задыхается, лежит такая, задыхается, да. И показывают бедное дитя тоже. Кстати, задыхался как-то он по-тихому, я понял.
Непонятно.
Я все подумал, что вообще задохнулся.
Сейчас подойдем, да. Что-то он затих, а она там занервничала, побежала. Этот, значит, доктор поставил укол и говорит: аллергия. Я, честно тебе скажу, слово аллергия в 30-х годах знали, не знали. Помнишь, у детей раньше был какой-то диатез постоянно. Диатез, да. Блин. Аллергия, она где-то, в моем понимании, попозже появилась. Ну да ладно. И доктор говорит, что, по всей видимости, в столовой специи всякие.
Шафран.
Шафран, да, там всякий каенский перец. Что там еще бывает? Перец черный, белый, зеленый, там я не знаю.
Или там духовно майонез.
Да, специи. Какие в жопу специи на кухне в Сибири, блин.
Яблочный итальянский уксус.
В 30-м году, да. Бальзамический уксус, Дементий. Ну и это, ну, кроме соли и черного перца, я что-то ничего не представляю.
Да перец, наверное, был тогда тоже. Соль и все.
Лавровый лист, может, от него. Не знаю. Всякие специи, не знаю. Ну, тут это, то есть, если у ребенка аллергия, и он типа у нее дышать перестал. Тут не ясно. То есть. Я бы это определил как астматический приступ, поскольку в борьбе с астмой у меня натурально черный пояс, я неплохо представляю, как там ребенок начинает задыхаться, как он при этом начинает орать диким криком сутками напролет, потому что ему плохо. Как это можно вообще не заметить? Для меня загадка, блин. Ну, ночью опять ребенку плохо, она опять к нему бегом. Уже в бараке поплохело, доктор опять ставит укол.
Мастерский укол, бальянс.
Дело не в столовой, говорит доктор. Вот. Ну, типа, вот ребенка здесь оставить надо. А Зулейка в крик. Возьми, я его одного не оставлю, возьми меня с собой. Я тут. Он ей занавешивает веревочкой, значит, кровать. Будешь тут спать с ребенком. А я тебя буду учить. Возможно. Будешь ассистировать. То есть только что оперчасть распределила ее в столовую, а тут уже принимаются решения о ее судьбе. Он тут, понимаешь, начальник. Возможно, будешь ассистировать. Ну, Зулейка сразу сообразила, что к чему.
Что за все надо платить.
За все надо платить.
За 4 кубата уже.
Да, простая, значит, татарская девушка, строжайших нравов, выращенная в деревне. Тут она сразу врубилась. Что вот тут-то надо делать? И сообщает доктору: женой тебе буду. И падает в койку, сложив руки по швам. Это сексуальная поза, очевидно, принимается.
Группы то красивее кладут.
Да, странно как-то. Может, ты бы он там раздевался, может, ты бы ему штаны приспустила, там что-нибудь приятное сделал. Я не знаю, как это у вас там принято.
А ну, доктор тут... засмущался.
Да, да. Но тут, конечно, вот в русле последних этих наших рассказов про сексуальный харассмент, тут как-то непонятно. Это все получается. То есть, вот женщина себе удобство зарабатывает с помощью своего полового органа. Неужели так бывает, а? Хочется спросить у авторов. Оказывается, да. Ну, доктор как-то это.
Ну, есть ведь песня такая: я была на севере, золото копала. Если б не моя, с голоду пропала.
Ну, чистая правда, да. Песни они. Частушка, она правдивая. В общем-то, вот. Но доктор, очевидно, гей, решительно все это отвергает. Нет, мне это не надо так.
С угрозами отправлю в барак.
Да, с угрозами опять на общий режим переедешь, блин.
Изгнала ее из шконки.
Лепила решительно изгоняет ее со своей шконки. Иди к себе спать. Да, и только что ее там этот Игнатов чмокнул, и она... под падающие бревна побрела, ног под собой не чуя. А, кстати, тут, молодежь... а тут, значит, задернув юбку, доктор, будьте любезны, влупите ко мне, блин, я на все готова. Ну, как-то это несколько не... Ну, хотя, повторюсь, авторы это делают про себя, они бы делали, наверное, так же. Как это у нас сейчас принято? В субботу я хожу, там, я не знаю, в понедельник хожу в спортзал, за это платит Вася, который меня трахает, во вторник в маникюрный салон, это Петя платит, который меня трахает, в среду бассейн, это Степа, который меня трахает, а вот по субботам я трахаюсь с Витей, у нас любовь. Вот.
А в воскресенье иду в церковь.
Да, а в воскресенье в церковь хожу, да. Вот это вот у нас. Ну, собственно, вот конец пятой серии. По-моему, такой же бред, как и все предыдущее. Абсолютная какая-то бессмыслица, мешанина, винегрет. Интерес вызывает только роль гражданки Пересильд, то есть на нее как на актрису и на роль на ее смотреть интересно, и тут я даже не пойму, она просто девочка красивая или вот ловко играет, или и то, и другое вместе, я больше склоняюсь к этому. Все остальное, как и в четырех предыдущих сериях, чушь собачья, никакого отношения к жизни не имеющая.
Босс, а чтобы понять, что можно почитать вот по этому предмету, какие книги?
Ни в коем случае не читать эту идиотскую книгу «Зулейха открывает глаза». Это даже не графомания, это вообще за гранью добра и зла, но я надеюсь, что мы о книжке мы поговорим отдельно со знающими людьми. И это раз. Читать надо литературу предметную относительно того, что же было на самом деле и как это на самом деле было. Такую книгу я лично знаю ровно одну. Это историк Виктор Земсков, к сожалению, скончался не так давно. Книга называется «Сталин и народ. Почему не было восстания?». То есть вот эту бредятину это придумали в издательстве, естественно, ну, чтобы лучше продавалось. Какое восстание? По какому поводу вообще? Ну, идиоты, они идиоты и есть. Вот, например, глава первая. «Великий перелом. Правда ли, что в ссылку отправились 15 миллионов крестьян?». Кто не в курсе про 15 миллионов, а то поди все 18, сообщил общественности гражданин Солженицын в своем лживом опусе «Архипелаг ГУЛАГ». Вот, правда ли, что в ссылку отправились 15 миллионов крестьян? Ну, минуло уже более 8 десятилетий с тех пор, как в 30-м году началась сплошная коллективизация крестьянских хозяйств. И как бы к этому сейчас ни относиться, она коренным образом изменила пути развития и уклад жизни деревни, стала важной судьбоносной вехой в истории нашей страны. Не следует изображать дело так, что проведение радикальных социально-экономических преобразований в деревне, вопреки воле и желанию большинства крестьян, будто бы является большевистским изобретением. Такой подход к крестьянству находится в русле многовековых российских традиций. Это для справки. В эпоху крепостного права и после его отмены поземельные отношения регулировались посредством административного ресурса, а любые протестные проявления подавлялись по преимуществу мерами карательного характера. Такие острейшие протестные проявления, как разинщина или пугачевщина, в природе происхождения которых далеко не последнее место занимало недовольство существующими поземельными отношениями, подавлялись с особой жестокостью. Это к вопросу про то, что при царях не было смертной казни, но никто вам никогда не скажет, сколько убили во время крестьянских восстаний. А там все прекрасно. Вот. Ну, пояснение, зачем нужна была коллективизация. Для того, чтобы сражаться на войне с Германией, которая должна была начаться примерно через 20 лет после окончания Первой мировой войны, в страну надо было индустриализировать. Этим европейские страны занимались 200 лет и находились на острие технического прогресса. Россия в это время под управлением наших православных царей ничем подобным не занималась. Товарищу Сталину страну надо было индустриализировать за 20 лет. Можно представить, какие для этого требовались усилия. Для того, чтобы прокормить стройки коммунизма, нужна была коллективизация, потому что никакой кулак, никакой помещик такие глобальные стройки прокормить не мог, даже и не пытался. Наоборот, пытался государство обмануть, напарить, снять денег, зарядить как следует. Для этого для начала деревню раскулачили, а потом коллективизировали, сделали колхозы. И колхозы прокормили стройки коммунизма, страна к войне подготовилась и войну победила. Голод случился в 1946 году, после войны. И не в результате коллективизации, а в результате войны и неурожая. Присутствуют таблицы, вот, межобластное и внутриобластное распределение направленного в кулацкую ссылку крестьянства. Вот сколько, например, вот украинское, СССР. Семей 63 720 семей раскулаченных. В человеках это 277 465. Направлено в другие области. 63 720 это в другие области, подчеркиваю. И 277 465. Ну и что? Это для, это, как его, для, так сказать, слабо понимающих. Настоятельно рекомендую. Вот тут есть, например, это к вопросу про... Много людей умирало в пути следования в кулацкую ссылку. Для дураков. Повторяю в 154-й раз. Произошедшее – это трагедия, а не подумаешь там вместо 15 миллионов 2,5 говорить не о чем. Это трагедия для людей, для страны и для семей. Это трагедия. Не надо только врать, не надо превращать трагедию в клоунаду, чем занимался гражданин Солженицын. Много людей умирало в пути следования в кулацкую ссылку. В одном из рапортов Бермана на имя Ягоды отмечалось, это май 1933 года, несмотря на ваши неоднократные указания о порядке комплектования и организации эшелонов, направляемых в лагеря и труд поселки ОГПУ, состояние вновь прибывающих эшелонов совершенно неблагополучное. Во всех прибывающих с Северного Кавказа эшелонах отмечена исключительно высокая смертность и заболеваемость, преимущественно сыпным тифом и остро-желудочными заболеваниями. По сообщению начальника Сиблага ОГПУ из состава прибывших с Северного Кавказа в Новосибирск эшелонов труд поселенцев номер 24, 25, 26, 27, 28 и 29 – численностью в 10 185 человек, в пути умер 341 человек, то есть 3,3%, в том числе значительное количество от истощения. 3,3% – это ЧП, это не 500 человек из тысячи, обращаю внимание. Ну и дальше пояснение, что, как, почему. Вот, например, потребление сырой воды вызвало массовые заболевания. И всякое такое. Таблицы, данные, сведения. Все. Прекрасная книга. Глава 2. Сталинские репрессии. Правда ли, что было осуждено 40 миллионов человек? Что, как нетрудно догадаться, брехня, как у Солженицына убито 100 миллионов. Накануне войны. Правда ли, что советские люди ненавидели советскую власть и боялись ее? Брехня, как и все, что говорят нынешние гнилые в годы войны. Правда ли, что народ был готов сбросить иго большевизма? Брехня. Жертвы Ялты. Правда ли, что НКВД репрессировал наших пленных и репатриантов? Тоже брехня. Вот. Книга Виктор Земсков «Сталин и народ». Читайте с цифрами, интересно, понятно. Хотя бы приблизительно будете знать, что происходило. На сегодня все.